В Москве 0 часов 6 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Сегодняшняя программа авторской песни будет, как я надеюсь, многообразна. Но я хочу начать с того, что вот буквально, думаю, что только что, может быть, час назад закончился творческий вечер Александра Городницкого, посвященный его 75-летнему юбилею. Я вам должна сказать, что где-то, наверное, без чего-то 7 мне позвонил сегодня Валер Ширяев из «Новой газеты» и сказал, что в зал Центрального дома литераторов пройти невозможно. Вот, это была чистая правда. Надо сказать, что народу было очень много. И каждый раз, вот удивительное совершенно ощущение от классика Городницкого, который продолжает не просто удивлять, изумлять поклонников своего творчества. И я предполагаю, что, возможно, он нас сейчас не слышит, но я просто хочу еще раз воспользоваться своим служебным положением и объясниться ему в любви, потому что совершенно замечательный автор Городницкий, во-первых. Во-вторых, поздравляет его весь мир. Надо сказать, что вот буквально вчера, уже, можно сказать, вчера, 20 марта, прошел творческий вечер Александра Моисеевича в Центральном доме литературы. В субботу будет авторский вечер Городницкого в Политехническом музее. Билетов, по-моему, не было в начале марта, вот на этот гигантский зал. Несколько дней я была, мне очень приятно, я была таким ретранслятором, потому что Городницкому дозвониться было решительно невозможно. И очень многие люди из-за океана, из самых разных стран звонили мне и просили, вот если я вдруг не дозвонюсь, передай, пожалуйста, слова любви Александру Моисеевичу. Честно говоря, вот очень мне понравилось сообщение на сайте американских любителей авторской песни. Для нас, детей зимы, особенно для ленинградцев, Городницкий был один из немногих глотков свободы во времена несвободы и остается любимым поэтом. Кроме того, я хочу отметить, что в этом году 50 лет его песни «Снег». Ну и хочу сейчас вот поставить вам фрагмент такой довольно странной и, на мой взгляд, замечательной, изумительной истории. Дело в том, что не так давно Александр Моисеевич выпустил, за собственный счет выпустил альбом. Это запись вечера, который много лет назад был в музее Герцена. Состоялся он 11 января 1982 года. И на этом вечере выступал сам Городницкий и комментировал его выступление никто иной, как Натан Яковлевич Идельман. И вот сейчас я вам попробую поставить буквально кусочек из этого концерта. Ну вот, давайте все вместе перенесемся на 26 лет назад и представим себе, что мы находимся в музее Герцена на творческом вечере Городницкого, который ведет Натан Идельман.
Еще одна песня, связанная и с Москвой, и как-то с литературным циклом. Несколько лет назад, довольно много лет назад, мне пришлось жить ранней весной в Переделкино на даче Лидии Борисовны Лебединской, с которой меня связывает многолетняя дружба. И в те поры Михаила Аркадьевича Светлова уже не было с нами. Но готовилась к изданию книжка «Улыбка Светлова». И на даче висели шаржи прекрасного художника Иосифа Ильича Игина. Была подготовка вот к этой книжке. Я что там жил один, была ранняя весна, и вот такая вот там была написана песня.
Позабудьте свои городские привычки. В шуме улиц капель не слышно. Отложите дела и скорей к электричке. В Переделкино входит весна. Там зеленые воды в канавах проснулись. Снег последний к оврагам приник. На фанерных дощечках названия улиц, как заглавия давние книг. Там тропинкой бредя задеваешь щекою паутиной беззвучную нить. Лежит Пастернак над закатным покоем, и веселая церковь звонит. А в безлюдных садах и на улицах мглистых над дыханием влажной земли молча жгут сторожа прошлогодние листья миновавшей весны корабли. И на даче пустой, где не хочешь опейка, непонятные горькие сны. Заскрипит в темноте под ногами ступенька, и Светлов подмигнет со стены. И поверить нельзя невозможности Бога в ранний час, когда верба красна, и на заячьих лапках, как в сердце тревога, в переделки на входит весна. И поверить нельзя невозможности Бога в ранний час, когда верба красна, и на заячьих лапках, как в сердце тревога, в переделки на входит весна.
Вы присутствуете на этом вечере 20-летней давности, где Городницкий поет.
Все москвичи, старые москвичи знают, что тот памятник Гоголю, который сейчас стоит во дворе дома Гоголя, стоял раньше на Гогольском бульваре. Там, на видном месте, сейчас поставили круг. И вот эти два памятника образуют некое двуединство. Стихотворение называется «Два Гоголя». Два Гоголя соседствуют в Москве. Один над облаками дымной гари стоит победоносно на бульваре и план романов новых в голове. Другой, неподалеку, за углом, набросив шаль старушечью на плечи, сутулится душою, искалечен, больною птицей, прячась под крылом. Перемещен он с площади за дом, где в тяжких муках уходил от мира, и гость столицы, пробегая мимо, его заметит, видимо, с трудом. Два Гоголя соседствуют в Москве. Похожи и как будто не похожи. От одного мороз дерет по коже, другой сияет бронзой в синеве. Толпой народ выходит из кино, а эти две не схожие скульптуры, два облика одной литературы, которым вместе слиться не дано.
И комментарий Натана Эдельмана.
Я прошу прощения, что я просто отдохнуть ему надо. Я понимаю, что ясно. Впервые об Александре Городницком я узнал от покойного, забвенного друга и знакомого многим из присутствующих, океанолога, бывшего коллегу, Игоря Михайловича Белоусова, который, значит, говорил, что вот есть такой вот ученый, который, так сказать, свой человек. Да еще вдобавок, он сказал, что вы вот Москву ничего не знаете, а он про Ленинград все знает. Это любопытно. Он ленинградец, петербуржец. В Ленинграде есть оборот, который трудно московский эквивалент. Меняю квартиру в Ленинграде на квартиру в Петербурге. Понятно, черта, так сказать. Специфический исторический момент. Вот он принадлежит тем ленинградцам, которых убежден на порядок больше, чем москвичи, хотя москвичи есть, которые уж свой Ленинград и знают, и чувствуют, наизусть знают. Для них события там, что в Павловске какие-то цветы расцвели. А на Неве доходит такое событие, а мы даже не знаем, так сказать, о существовании Карика в Москве-то. Черт, да, зачастую. Хотя интересно, что раньше, времена Герцена, зачастую ощущалось нечто обратное. Герцен писал, что Москва теплая, она добрая, она вот переживает, когда в Рязани не урожай, а Петербургу ни до кого нет, он и о существовании этой Рязани не знает. Так писал Герцен. Но сейчас, так сказать, как-то традиции переменились, и вот Ленинград, центр которого, ну, надо думать, неизменен, в всяком случае, в обозримом будущем. И который, так сказать, несет какой-то сгусток истории. Вот человек, который там вырос, он особенно чувствует и Москву. Он особенно чувствует и все другое. Поэтому вот от мысли Игорь Михайлович Веусов, что мы куда меньше московский патриот, чем он ленинградский, а поэтому московский. Вот с чего начался давний разговор, и я думаю, это имеет отношение и к тому, что сегодня было. Я слушаю и подумал, что, когда я говорил об иронии в начале его сочинения, что это, может быть, не следует, конечно, понимать слишком широко. У него, в общем-то, тональность скорее грустная, печальная. Хотя ирония, почему же она веселая? Заметьте, как к нему подходит, по-моему, то, что однажды Александр Грин написал: «Всю жизнь я находился под властью несбывшегося». Вот несбывшегося. Вот не поехал бы Лермонтов туда. Вот не, если бы поэт не женился, как можно вычислить из стихотворения «Не женитесь, поэт»? Может быть. Причем сам Городницкий хорошо понимает психологию поэта. Я не думаю, что он очень в это верит. Белла Ахмадулина сказала, и тут, я думаю, с ней можно согласиться, когда кто-то как раз говорил, что Пушкин мог уехать там и не убить, или убить. Нет, это все расчислено, все расчислено. Все расчислено. Все она говорила вовсе не в мистическом смысле. Имелось в виду, что поэт свою судьбу строит своими сочинениями, сочиняя Моцарт и Сальери, он же готовит собственное убийство, так же, как убивая Ленского, как сочиняет дуэль Печорин с Грушницким. Это все подсознательная работа над своей судьбой. И Городницкий это знает отлично, но одновременно он не хочет с этим согласиться, он оптимист. Оптимист это, это почти ругательное слово, я понимаю. Оптимизм, прошедший через грусть и пессимизм, не согрешишь, не покаешься, не спасешься по этой линии, это замечательная вещь. Мне кажется, что это ему свойственно, потому что он идет вот к этому. И сейчас он будет читать и показывать вот весь о чрезвычайно трагических, кровавых обстоятельствах. Опять же, обстоятельства все висело на нитке, где возникает разговор, что было бы, если бы. Один из любимых сюжетов историк 80-х годов, что было бы, если бы Александра II не убили. Уже было готово, ну, в общем, конституция на созыв Всероссийского собрания, нечто равное по значению рескрипту Назимова Игнатьева, с которого начались реформы 860-х годов, был подготовлен. 8 марта 81-го должен был быть объявлен. Царь под давлением шел на уступки. Одновременно чистые люди с чистейшим возвышенным убеждением, народовольцы, сражались с целью выбить все это. Трагическая ситуация. То, о чем Лев Толстой начинал письмо Александру Третьему. Вашего отца, старого, доброго человека, желавшего по-своему добра людям, убили молодые, добрые люди, несомненно, также желавшие добра человечеству. Как начал письмо Лев Толстой к Александру Третьему. И сколько бы мы ни упрекали Ивана Николаевича за недостаточно четкий социальный анализ, а здорово сказано, глубочайше сказано, и это тот путь к истине, которым шли и до Толстого, идут и после Толстого. Я думаю, что эти мотивы чрезвычайно близки тому, что делает Александр Михайлович. Я думаю, что достаточно этого.
Итак, Городницкого с юбилеем поздравляет Натан Эйдельман. Это вот такая своеобразная машина времени. 75 лет. Вообще-то, объясняться в любви Городницкому, да еще в юбилей, в общем, занятие, прям скажем, неблагодарное. Эко удивило. Вопрос в том, за что мы любим Городницкого? Да за все. За материк, на который ушел последний караван, за лед, коньками звенящий на чистых прудах, за души незаживающий ожог, полученный им, видимо, неоднократно. Ему-то ожог, а нас уже сколько лет греет. За то, что водит нас Александр Моисеевич по пустыне, чтобы умерли родившиеся в рабстве, и не упрекаем мы его в тиранстве, и ничто, кроме гордого семитского профиля классика, нам в этой пустыне не светит. За русское дворянство, спящее в Донском монастыре, и вдруг непостижимым образом просыпающееся в его Городницкого негромком голосе. За уже, кажется, нездешнюю интеллигентность, не подумайте, хрупкость. С его плеч небесного свода никто не снимал. И как-то не думается о том, что руки и плечи отнюдь не каменные, а живые, человеческие. За лукавое, как не близки мне ваши интересы, как не о чем мне с вами говорить. Поздравляем, гражданин Саврамши. Как так не о чем вам с нами говорить, когда мы слушаем вас всеми ушами, и наружными, и внутренними, и барабанные перепонки наши резонируют вашим словам, и губы наши двигаются в такт, негромко, ибо в полный голос хором с вами не смеем. Велика честь. Обожаю Городницкого женолюба, которого действительно-таки ждут школьницы-невесты в маленьких асфальтовых южных городгах. Обожаю Городницкого, чуть принявшего на грудь, когда он отступает от трезвой своей политкорректности и четко называет мерзавцев мерзавцами. Невыносимо люблю Городницкого, связующее звено многих веков российской истории. От фотографии, на которой мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет, до снимка, где мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Мучительно люблю Городницкого в эфире «Эхо Москвы» в день смерти Льва Разгона, когда он в память Льва Эммануиловича пел под спичечный коробок любимую разгоном песню на материк и жевал валидол, разделив таблетку пополам с Лидией Лебединской. Отдельная страничка огромной книги «Любви к Городницкому», его даже не современность, а всевременность. Его нельзя отнести раз и навсегда к шестидесятникам, потому что он продолжается. И вместе со своей аудиторией ждет погрома, ежели таковой, не дай бог, случится. И переживет его или погибнет вместе с нами. И еще раз, вот с юбилеем Александра Моисеевича пришла тут просьба, если возможно, в какой-нибудь передаче поставьте «Осуждаем вас, монахи». Давайте я прямо сегодня ее поставлю.
Погромче.
«Осуждаем вас, монахи, осуждаем! Не воюйте вы, монахи, с государем! Государь у нас помазанник Божий, никогда он быть неправым не может! Государь у нас помазанник Божий, никогда он быть неправым не может! Не губите вы обитель, монахи, в броневые не рядитесь рубахи, а на чело не надвигайте шеломы, крестным знаменьем укроем челомы, а на чело не надвигайте шеломы, крестным знаменьем укроем челомы. Соловки невелика крепостица, вам молиться бы пока допоститься, без поклоны Богородице Деве, что шумите вы в железе и гневе, без поклоны Богородице Деве, что шумите вы в железе и гневе. Не сюда ли там плывут, не сюда ли? Не воюйте вы, монахи, с государем. На заутренне отстойте последней, отслужить вам не придется обидней. На заутренне отстойте последней, отслужить вам не придется обидней. Ветром южным паруса задышали, рати дружные блестят бердышами. Бою выучены царские люди, никому из вас пощады не будет. Бою выучены царские люди, никому из вас пощады не будет. Плаха алым залита и поката, море белое красно от заката, шелка алого рубаха уката, и рукав ее по локоть закатан. Шелка алого рубаха уката, и рукав ее по локоть закатан. Шелка алого рубаха уката, и рукав ее по локоть закатан. Враз поднимется топор, враз ударит, не воюйте вы, монахи, с государем. Враз поднимется топор, враз ударит, не воюйте вы, монахи, с государем.
Очень, кстати, звонкий голос у 26-летней давности Александра Городницкого, хотя и сейчас он звучит великолепно. Еще раз повторю, что 22 марта будет авторский вечер в Политехническом музее, но билетов уже нет с начала марта, так что, к сожалению, ничего не могу вам предложить. Так, есть у меня, напомню еще раз, что это программа «Концерт авторской песни». Вот у меня свежая информация, пришедшая от Алексея Ващенко, который зовет вас на сцену национального, не на сцену, а в зрительный зал, Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо». 29 марта там будет совместная программа Алексея Ващенко и оркестра «Фонограф Симфоджаз» под руководством Сергея Жилина. Программа называется «Игра по новым правилам». В программе будут и новые песни, и старые песни. Напомню, это 29 марта, Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Тимирязевская, 17. Оставлю я сегодня песню «Если» с недавнего альбома Алексея Игоревича Иващенко.
Если твои желания воскресли, Норд-Ост ли царствует Дюйдвестли, но он по-прежнему не слаб. И значит, нас время не переиначит, и в понедельник будет начат очередной большой этап. И если залечь с утра в мохнатом кресле и слушать Битлосов и Пресли, от грустных дум избавив ум, то вскоре твои соседи в полном сборе тебе объявят мораторий на этот вредный древний шум. Окончен еще один большой виток, и снова не вышел каменный цветок. А значит, пришла пора перекурить и подвести итог. Трудно поверить в город изумрудный, ведь ясно всем, что безрассудно так тупо тратить изумруд. Но важно, чтоб весь твой мир многоэтажный не утонул в пыли бумажной, с которой даже мухи мрут. Скоро вернется время жарких споров и необъятные просторы вновь посягнут на твой уют. А значит, свой злобный нрав соседи спрячут, от умиления заплачут и камтугезу нам споют. И дунет начальник поезда в свисток, и поезд рванет на северо-восток, и будет, поверь себе же самому, не так уж плох. Итог и выбьет из камня искру молоток, и выйдет отличный каменный цветок, и будет, поверь себе же самому, не так уж плох. Итог.
Алексей Ващенко звучит в концерте авторской песни «По заявкам». Сейчас я выполню, скажем так, свой долг, оставшийся с прошлой программы. Не помню, кто меня просил поставить песню Антона Духовского, песенка про доктора Неймарка. И вот сегодня тоже уже пришла просьба поставить что-нибудь Антона Духовского. Ну, давайте я поставлю вот, собственно, то, что просили в прошлый раз. Надеюсь, что возражений не будет.
Неймарк Борис Аронович в Ленинграде детей лечил. Он входил в дома посторонние, если в доме нужны врачи. Он в прихожей ботинки скидывал, в ванной тщательно руки мыл. Он судьбе ничьей не завидовал, в общем, как умел, так и жил. Мокрый ветер насквозь пронизывал каждодневный его маршрут. Доктор Неймарк ходил по вызовам и лечил детей от простуд. И казался больным на крады, близорукий дрожащий взгляд. Судьбы себе не выгадывал, доктор Неймарк лечил ребят. Вечерами за площадь мужества доктор ехал к себе. Заводил не громко музыку, а не ненастной седой зимой. Он врачеб неясным почерком на листочках стихи писал и гордился красивой дочерью и судьбы другой не искал. У судьбы хлесткий звук пощечины доктор дом свой не узнавал. На подъезде, как кровоточины, кто-то свастику рисовал. Шалость, мелочь, пустяк, безделица, детской глупости ржавый знак. Но на завтрашний день надеяться доктор Нейборг не мог никак. Нееврейского счастья поиски заставляли сорваться прочь. Просто снились колеса поезда, просто страшно было за дочь. Ну а дальше прощание с близкими, унижение, продажа книг. Он судьбы себе не выискивал и к судьбе другой не привык. Доктор Нейборг Борис Аронович незаметно смог умереть, и в Америке похоронен он. Я не знаю, что дальше пить.
Антон Духовской звучит в концерте авторской песни «По заявкам» с песней про доктора Нейборга. Одна из заявок, которая пришла в блог «Эхо Москвы», кстати, очень даже рекомендуется отправлять. Вот как-то я обратила внимание на то, что с изменением лица нашего сайта значительно меньше стало заявок приходить в блог. Вы зря это делаете. Хуже будет. Так вот, одна из этих заявок – это была просьба повторить услышанную в одной из наших передач песенку памяти ушедших поэтов в исполнении Татьяны Синицын, автор этой песни, немецкий автор Марина Белоцерковская. И давайте сейчас она прозвучит в исполнении Тани Синицыной, как вы и просили.
В мире не хватает простоты. Жизнь сложна, но есть ли в этом толк? Что ломиться в запертую дверь? Дверь открыта. Облетают желтые цветы. Желтый шелк осыпался и смолк. Это значит, мастера здесь нет. Облетают желтые цветы, желтый шелк осыпался и смолк. Это значит, мастера здесь нет, Маргарита. Поздно расцветает в декабре. Над тобой не лебеди, грачи. Что же ты впервые перед тьмой оробела? Может, одеваясь на заре, солнце перепутало лучи, или блат ушел за горизонт, оробел. Можно спать в уюте и тепле, можно след оставить на земле, но навстречу ветру, облакам и рассветам рано или поздно, но всегда птицы улетают от гнезда, отдавая души морякам и поэтам. И в стремлении к перемене мест хоть зови удачу, хоть лови, только завтра снова будет так, как и прежде. Распластался в небе южный крест, сердце замерзает без любви, остается якорная цепь и надежда. Расплескался в небе южный крест, сердце остывает без любви, неизменно якорная цепь.
Татьяна Синицына с песней Марины Белоцерковской «Память ушедших поэтов». А вот, к сожалению, не все благожелатели присылают свои имена. Но вот слезная просьба от абонента с телефоном 917-893 поставить что-нибудь в моем исполнении. С удовольствием выполняют просьбу. Вы же понимаете, отказать в этом трудно. Ставлю февральскую фантазию. Концерт авторской песни по заявкам. Напомню, заявки принимаются и с помощью смс-сообщений, и с помощью информации, с помощью просьб, которые присылаются в блог. Мой блог «Эхо Москвы». Итак, февральская фантазия.
На термометре по 30 апреля, вероятно, не случится. И другого февраля уже не будет, ибо этот нескончаем. И запахнет из кофейни не весной, а в лучшем случае корицей. Остается руки греть на кухне кружкой мандаринового чая. А тиран на ближней даче тоже с кружкой пар глаза ему туманит. Пасьянс его сошелся, и мигрень его не мучит совершенно. У тирана в кой-то веке выходной, и никого он не тиранит. Он спокоен и свободен ненадолго от принятия решений. Он сегодня целый день вне зоны действия мольбы или проклятия. Как и в будни, что скрывать, его поступков категории иные. Без короны и без челяди вполне по-человечески приятен. Правда, жалко, что нечасто у тирана выпадают выходные. Нет, конечно, это бред, и выходных у тирании не бывает. И она функционирует обычно в круглосуточном режиме. А когда тиран на даче от забот своих тиранских отдыхает, то, понятно, на хозяйстве остается добровольная дружина. Но так сладко помечтать за кружкой чая в обстановке зимней лени. Тиран ушел домой, а его свиту и подавно не ищи ты. И за этот выходной на белом свете появилось поколение не отведавших насилия и поэтому, наверное, беззащитных.
Это была «Февральская фантазия». Концерт авторской песни по заявкам продолжается. Вот вы знаете, я честно скажу, что, к сожалению, песню про Вальпараиса Юль Чирсан Чикима я не нашла. Давайте-ка я вам поставлю... Сейчас что-нибудь поставлю. Это альбом «От Ближнего до Дальнего Востока» Юлии Кима. Я думаю, что возражений не будет. Напомню еще раз, что заявки присылать можно и в блог, и с помощью смс-сообщений. Юлия Ким звучит.
По бушующим морям мы гуляем здесь и там, и никто нас не зовет в гости. Над нами черный флаг, а на флаге белый знак, человеческий костяк и кости. По бушующим морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам. А море шлет нам весь торговый флот, и флоты голландской, и флоты испанской, за все добро, за мех и серебро, заплатит ножик под ребро. После абордажа мы берем стаканы, все и даже стража пьют четыре дня запоем. Дикий ром Ямайки, виски Сан-Франциско, бренди и Сантьяго, крови даст огня. А если вдруг иссякнет наш сундук, мы снова рыщем, добычу ищем, а на целый свет для нас законов нет, а за себе один ответ. Пуля капитану, петля атаману, остальной команде камень привязать и в море. А пока мы живы, ищем мы наживы, а на то, что будет, трижды наплевать. По бушующим морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам.
Юлия Ким звучал в концерте авторской песни по заявкам. Пожалуйста, поставьте Ванинский порт. Вы знаете, очень вовремя эта просьба, потому что буквально сегодня я получила письмо. Кстати, по поводу писем сразу. Значит, во-первых, я тут получила письмо с предположением, что Евгений Агранович является родственником одной из наших слушательниц. Не подтвердил это Евгений Данилович. Я с ним разговаривала сама лично буквально вчера. А вот сегодня письмо пришло мне с заметкой из газеты «Вести Московского мемориала». Писатель и поборник справедливости Григорий Матвеевич Александров, известный как автор гимна колымских зэков «Ванинский порт», случайно оказался на оккупированной территории в городе Николаев в 1942 году, был угнан на трудовые работы в Германию и сидел под Кёнигсбергом. Ему удалось сбежать, и он... скрывался в городе Кременчуг под другой фамилией Юрий Маковеев. Раздобытые документы его делали на 3 года старше, что позволило ему вступить в Красную армию после освобождения города и воевать на передовой 2-го Украинского фронта. Был рядовым, сержантом. 8 февраля 44 года был тяжело ранен и полгода находился на излечении в Харькове. 2 августа 44 года был комиссован и полностью признан негодным для службы. А на следующий день арестован СМЕРШем, без предъявления обвинения отсидел 1,5 года в тюрьме. Может быть, за то, что воевал по подложным документам. И, кроме того, надо сказать, что он родился в такой достаточно благополучной семье. Учился в школе, где обучались дети высокопоставленных кремлевских чиновников. После окончания войны Александров с 46 по 50 год учился на юрфаке МГУ. В студенческие годы стал писать стихи. Стихи были разные. В 1951 году Александров был арестован как автор рукописи «Пасмурного стада обезьян», которая была посвящена сталинскому режиму. Осужден по 58-й статье за антисоветскую пропаганду и агитацию на 25 лет. В рукописи было, в числе прочих, стихотворение. Вот фрагмент стихотворения, по поводу которого один из следователей сказал: лишь за пересказ этого стихотворения можно даже ребенка расстрелять без суда и следствия. В те времена Те времена прошли, царя не стало. В стране вся власть усам принадлежала. Грузин какой-то с пышными усами всех обольстил, растлил и покорил. Его светлейшим солнцем называли и чтили гениальные усы, чарующие неслыханной красы. Усатый за любое дело брался, стыда он не имел, людей он не боялся, а Халуев бесчисленная стая его в кантатах, песнях прославляя, творила все, что скажет божество. Людей бесчетных торжество. Пришло на землю, правду попирая. Его я видел раз, рябой и узколобый. Свинцовый взгляд, без проблеска ума. Он медленно, но с затаенной злобой назвал людей каких-то имена и коротко добавил «расстрелять». И молча продолжал себе гулять. Ну, в общем, действительно. Звучит песня «Ванинский порт» в исполнении Александра Мирзояна.
Ты помнишь тот Ванинский порт? И рев пароходов угрюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, от качки стонали зэка. Обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия, а утром растаял туман, утихла пучина морская, вставал впереди Магадан. Столица Калыцкого края, 700 километров тайга, где люди проходят, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Будь проклята ты, Колыма, что названа райской планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Ты помнишь тот Ванинский порт? И рев пароходов угрюмы, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы.
Ванинский порт звучал в концерте авторской песни по заявкам, а можно ли Акуджаву? Ну, можно, конечно, а как же нельзя Акуджаву? Ну, вы знаете, уж коль скоро попросили Ванинский порт и подняли эту тему, хочу поставить песенку про черного кота, которую многие считают песней именно про Сталина. Булат Акуджава звучит, это альбом «А как первая любовь». Меня неоднократно просили наши слушатели называть источники, из которых звучат те или иные песни. Вот я это делаю. Итак, песенка про черного кота.
Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем.
Песенка про черного кота от Булата Акуджавы продолжает концерт авторской песни по заявкам. А можно ли услышать старую песню «Бригантина, не помню чью»? Сейчас я вам объясню. Эта песня написана Григорием Лепским на стихи Павла Когана. И вот она у меня есть, такая песня «Бригантина». Пожалуйста.
Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших грошевый уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. И в горе только чуточку прищурь глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
«Бригантина» от Григория Лепского, Павла Когана и песен нашего века. Скажите, пожалуйста, нельзя ли Кукина? Можно Кукина? Вы знаете, я вот сейчас, с вашего позволения, поставлю одну из самых мною любимых песен Юрия Алексеевича. Это песня «Город». Но я думаю, что возражений не будет, потому что песня действительно замечательная. Что тут говорить? Юрий Кукин звучит в концерте авторской песни «По заявкам».
Горы далекие, горы туманные горы, и улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город, если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, грустные песни поют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. за молчанием или за разговором. Шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать, и самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом, и я найду, я хочу, и мне надо хотеть.
Юрий Кукин звучал в концерте авторской песни «По заявкам». Я иду не в записи, очень даже в прямом эфире. Так, моя любимая походная песня, пишет Аня. Ну да, действительно. Спасибо за «Черного кота». Я вот сама, прежде чем я поставлю последнюю на сегодня песню, я хочу поблагодарить, во-первых, Городницкого за то, что он есть, Натана Эдельмана за то, что он сегодня тоже принимал участие в нашей программе, Татьяну, которая мне прислала вот эту вот заметку про песню «Ванинский порт», тех, кто нас слышит, Настю, которая у нас, оказывается, сходила на концерт Козловского и, похоже, сильно ей это дело понравилось. Ну, а завершает сегодняшнюю программу по просьбе Натальи песня Елены Казанцевой, песня называется «Окраина».
А ты живешь на самой на окраине, за кольцевой дорогою леса. В твое окно заходит утро раннее, и вместе с ним чужие голоса. А я пою совсем в другом районе, и закрывая дверь своим ключом, я до утра сижу при телефоне, а ты всю ночь как будто ни при чем. Когда тебе не позвоню, я буду петь всю жизнь одно и то же и повторять по сотни раз на дню. Мне очень жаль, что ты такой неправильный, что твой мотор заглох на полпути. Мне не дойти пешком до той окраины, мне никогда до края не дойти. Мне не дойти пешком до той окраины, мне никогда до края не дойти.